Уважаемый отец-наместник, в продолжении вашей пастырской деятельности, как и у других батюшек, которым часто приходится исповедовать, наверняка встречались вопросы, которые во время самой исповеди, либо сразу после нее задавали кающиеся. На часть этих вопросов вы ответили при подготовке аудиодисков «Духовник» и о молитве. Сейчас позвольте вам задать только те вопросы, которые относятся непосредственно к покаянию.
Пожалуйста.
Эти вопросы возникли из личного опыта 22-летнего хождения в храм, прослушивания прямого эфира «Радио Радонеж», но главным образом в результате неоднократного чтения книги преснопамятного архимандрита Иоанна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Эта небольшая книга продается практически во всех церковных лавках и может быть рекомендована как одно из лучших пособий для тщательной подготовки к исповеди. Отсюда название нашей беседы – «Покаяние в вопросах и ответах». Первая заповедь закона Божия, данная Моисею на горе Синай, гласит: «Я Господь Бог твой, да не будут у тебя никаких других богов, кроме меня». Вопросы, связанные с наилучшим выполнением этой заповеди, следующие. Первое. Как обрести внимательную молитву в храме?
Слово Божие нам говорит: молитва дается молящемуся. Если мы при посещении храма будем иметь настрой на то, что мы идем беседовать с Богом, Бог и я, и никого больше, то это будет как раз способствовать нашему внимательному отношению к молитве. И с другой стороны, молитва в храме – это соборная молитва. Мы говорим: «Миром Господу помолимся все вместе». И молитва храмовая, как говорят святые отцы, в частности преподобный Феодосий Печерский, что она во много раз больше «Одно, Господи, помилуй», больше всех наших келейных молитв. И важно настраиваться на то, что мы сейчас предстоим пред Богом, Господь и я. Неплохо, конечно, знать содержание богослужения. Для этого, может быть, заранее познакомиться с текстами. Сейчас выпускаются книги, которые толкуют богослужение, книги, которые дают перевод со славянского языка на русский. И вот тогда, когда мы приходим уже в храм и знаем, о чем там будет молитва, то, конечно, она будет внимательнее. Ну и мы должны просить Господа, чтобы Он дал нам силы, дал нам помощь именно стоять перед Ним со страхом и трепетом. В богослужебных текстах говорится: «В храме стоящее, на небеси стоять им ним». То есть как на небе, так и в храме мы предстоим пред Богом. И если просим нашего ангела-хранителя, то он всегда нам поможет иметь внимательную молитву.
Преснопамятный отец Иоанн Крестьянкин упрекал, что Евангелие и вообще Слово Божие часто мы читаем невнимательно. Как это исправить и как определить, что именно сегодня Слово Божие мы читали со вниманием?
У святителя Иоанна Златоустова есть молитва перед началом чтения Слова Божия. И читая эту молитву, мы обращаемся еще раз к Богу, чтобы Он дал нам со вниманием и прочитать, и усвоить прочитанное. Мы должны не только пробежать глазами, но и в сердце своем сохранить слова Божии. И тогда сердце наше будет очищаться от слов евангельских. Если мы потом не раз возвратимся к прочтенному, и если мы свою даже обыденную, каждодневную жизнь будем проверять по Евангелию, то тогда мы можем сказать, что вот именно сегодня Слово Божие мы прочитали со вниманием.
Преподобный Авва Дорофей приводит пример, когда один святой, видя чистую келью брата, говорил: «Как чиста келья брата, так и чиста душа его». Если он у другого брата видел неубранную и грязную келью, он говорил себе: «Блажен сей брат, его ум так погружен в богомыслие, что нет времени у него, дабы привести келью в порядок». Можем ли мы, подражая сему святому, называть ленивого несребролюбивым, жадного бережливым и чуждым человекоугодия, невнимательного к нашим словам считать погруженным в молитву и так далее?
Ну, мало только говорить, мало только называть. Называть можно, но будет ли это искренне, будет ли это от сердца? Важно не осуждать человека. Вот этот святой, он имел такие критерии. Он так говорил себе и видел так окружающих. Важно помнить прежде всего свои немощи и свои недостатки. Помня об этом, мы не будем осуждать другого человека. Как говорил один подвижник, «Сегодня согрешил этот брат, а завтра согрешу этим же грехом я». И вот когда будут не только слова, но будет и внутреннее состояние, и мало того, дела, противоположные этому, то тогда, конечно, мы не будем осуждать других людей.
Приходится много читать православной духовной литературы. При этом думать, что я много исполняю из прочитанного – это гордость. Считать, что не исполняю почти ничего – смиренословие. А где царский, средний путь? Как определить в себе подлинные плоды духовного чтения?
Царский средний путь – это и укорять себя, и в то же время не впадать в гордость. А плоды духовного чтения, они объявятся. Иногда мы сокрушаемся, что мы читаем духовную литературу, но ничего не запоминаем. Святой один, утешая нас, привел пример. Если в сосуд налить воды и поболтать там эту воду и вылить, то на вопрос, останется ли там вода, нет, воды не будет. Но что будет с сосудом? Сосуд будет чище. Так вот и душа наша. Если мы читаем и сразу качество не изменяемся, но тем не менее от прочитанного хотя бы настроение остается в нашей душе, уже неплохо. И поэтому читать нужно. И хотя бы даже иметь то настроение, которое есть во время чтения, все равно это даст свой такой духовный плод.
Отец Иоанн Крестьянкин упрекал своих прихожан в вероотступничестве. Тогда это были тяжелые для православных 70-е годы. Но отец Иоанн призывал не скрывать свою веру, не прятать иконы в шкаф, а нательный крест не одевать только дома. Можно ли некоторых современных христиан, которые считают, что вера должна быть в душе, называть вероотступниками? Стоит ли сейчас мирянам прилюдно креститься на храмы, молиться перед едой в общественных местах, соблюдать посты даже в гостях и не скрывать свою веру во всех подобных случаях?
Но нынешнее время отличается от 70-х годов. Тогда еще люди не могли открыто заявить о своей вере. Теперь мы видим, что многие из людей верующих не скрывают этого. Но прежде всего должна быть не форма, а внутреннее содержание. Если я крещусь на храм и в душе действительно обращаюсь к Богу, а не являясь собой только образ православного христианина, то это, конечно, хорошо и это подлинно. И мне кажется, что евангельское «кто не против вас, тот за вас» – это один из этапов веры, а уже второе «кто не собирает, тот расточает» – вот это уже будет дальнейшее движение к Богу, к вере, к церкви. И здесь человек постепенно растет. Первое, что он начинает, он, может быть, в душе призывает Бога, робко, даже сам подчас, не давая полного отчета, либо оглядываясь как бы на прошлую свою жизнь, думая и удивляясь иногда, неужели это я, и вот совершая подобные поступки. Постепенно он растет, и эта вера, она занимает у него уже в сердце его большое место, она уже руководит его совестью, но и руководит его жизнью. И вот тогда все его поступки уже, все его дела, если они продиктованы принципами веры, то они будут искренними, и они будут необходимыми для него. Если же это всего лишь проформа, то, конечно, она такого значения не имеет, и это будет всего лишь ханжеством подчас.
Грех против первой заповеди закона Божия составляет гадание о кончине мира. Как следует относиться к предсказаниям о том, что кончина мира наступит тогда, когда перестанет сходить благодатный огонь, засохнет Маврийский дуб, а иудеи восстановят храм Соломона?
Ну, гадание о кончине мира, конечно, это не является похвальным, а вот размышление о пришествии в мир Христа, о кончине мира, когда откроются наши дела и помышления, когда мы предстанем на страшный суд, это не полезно размышлять и думать об этом. Но важно не просто высчитывать сроки и не просто признаки определять, вот такие как благодатный огонь, Маврийский дуб, храм Соломона, а важно готовиться к этому. Мы о многом можем говорить, и сейчас люди имеют какие-то признаки, они говорят, что вот это вот подтверждение последних времен, вот это вот и это и прочее. Важно думать о том, что каждый день наш может быть последним. И мы предстанем на страшный суд, но предстанем с чем? Важно не исчитывать времена и сроки, а важно готовиться к этому, очищая свою душу. Вот это будет настоящей подготовкой. И тогда, когда придет конец, уже Бог знает, как каждому из нас определить срок. Каждой душе предстать перед своим Творцом. И также, когда будет кончина мира.
Допустимо ли открывать наугад Святое Евангелие и Библию, чтобы узнать волю Божию?
Думаю, что нет, потому что это действительно гадание только будет. Волю Божию мы узнаем из Слова Божия, но если мы читаем именно так, как поучаясь в законе Божьем, если мы эти заповеди изучаем и исполняем их в своей жизни, волю Божию мы узнаем тогда, когда молимся и узнаем через своих духовников, волю Божию нам возвещает Святая Церковь. А как гадание, это, конечно, не похвально и неправильно.
Отец Иоанн говорил, что человекоугодие, человеконадеяние – серьезные грехи против первой заповеди. Как с ними бороться?
Человекоугодие, если угождаем только человеку, а не Богу, значит, мы ставим человека на место Бога. Человеконадеяние, опять же, надежда более на человека, чем на Бога. «Не надейтесь на князя, на сына человеческие», говорит нам Священное Писание. И поэтому мы должны укреплять в себе веру. Мы чаще должны обращаться к Богу с молитвой. Есть замечательные слова, когда мы говорим: «Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе». То есть мы надеемся на Божию помощь, на Божию силу. Мы иногда часто говорим, как Бог благословит, как Бог укажет. Но вот именно за этим должно быть внутреннее наше отношение к величайшему имени Божию, к величайшей силе Божией и служение Христу Спасителю в своей душе, в своем сердце, в своей жизни».